Сегодня хотел такую тему предложить о благодати Божией. Конечно, эта тема сильно широкая. Претендовать, что я все скажу о благодати Божией, это просто невозможно. Ну, хотя бы немножко. Что значит слово «благодать»? Ну, дословно значение этого слова значит то, что дает радость. Я как-то брался изучать тему радости, открыл библейский словарь. Богословский словарь. И там такой заголовок, мне он показался слишком смелый. Источник радости – Бог. Думаю, а неужели нету радости в другом месте? Ну, вроде бы есть, да? А потом я стал задумываться. Вот вы где-нибудь встречали рекламу «Мы даем радость»? Я нигде не встречал. Вы спросите у людей, которые ночь провели, может быть, 100 тысяч денег оставили за ночь в каком-то клубе ночном. Утром, когда они расходятся, вы спросите у них, вам там радость дали? Они покрутят у виска, да? Никто там радость даже не обещает. И это действительно так. Радость, источник радости – только Бог. Так, какие-то поверхностные радости мы здесь имеем. Кажется, человек и без Бога может иметь. Но это все поверхностное. Настоящую радость дает только Бог. Вот это значение слова «благодать». Но содержание этого слова, ну, есть разные объяснения, что такое благодать. Мне больше, что благодать – это любовь в действии. Ну, и действенная любовь, действенная благосклонность. То есть любовь – это одна из сторон сущности Бога. Бог есть дух, Бог есть свет, Бог есть огонь поедающий, и Бог есть любовь. А благодать – это уже выражено в действии. Поэтому написано, благодать же истинно произошли через Иисуса Христа. То есть через Христа Бог стал видим. Через Христа был сотворен видимый мир, и Бог стал одновременно видим. Бог стал одновременно видим через Иисуса Христа. Поэтому это через Него явлена благодать Божия через Иисуса Христа. Прочитаю Ефесянам 2 глава, 4-5 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Какие чудесные слова! «Благодатью вы спасены». То есть это любовь Божия в действии. Бог, богатой милостью по своей великой любви, а выразилось оно в благодати. То есть благодать – это выражение Божьей любви, выражение Божьей милости. Оно находится вот этим словом, как бы выражается эта благодать, то, что Бог дает. Ну, описание благодати, некоторые стороны. Первое, что благодать, она свободна. В этом мире, мы уже говорили, равных возможностей нету. И свободы в этом мире тоже нету. Когда, сколько лет уже прошло, 30, наверное, да, когда СССР распался, все республики возликовали, наконец-то мы независимы и свободны. Незалежные и прочие названия. Сегодня 30 лет прошло, все понимают, что независимости нету. И никакая страна, никакая суверенность, заявление о суверенитете – это все относительно. Абсолютно свободным человек быть не может. Не может. И никакое государство не может. Человек все равно делает свои поступки под гнетом каких-то обстоятельств. А вот благодать Божия, Бог, Он абсолютно свободный. Он совершенно свободный. Его ничего не понуждало или не понуждает давать свою благодать. Он не действует под принуждением, под какими-то обстоятельствами или еще что-то. Он совершенно свободен. Вот он действительно суверен. Это слово, оно, если уже точно сказать, оно только к Богу подходит. Человек не может быть суверенным или независимым. это просто желание людей, а в общем-то это на земле это невозможно. А вот благодать Божия свободна. Христос говорит: «Я отдаю жизнь свою, и никто, сейчас дословно не помню, никто не принуждает меня к этому. Я сам отдаю жизнь свою, я сам отдаю, когда захочу». Никто его не принуждал. Вот в этом еще величие креста, величие подвига Христова, что, ну, как молодежь поет, что не гвозди держали его на кресте, а его благодать, его любовь держали его на кресте. Он был абсолютно свободный. В любой момент у нас один брат проходил сложную процедуру, ну, не МРТ, даже еще сложнее, примерно на час, и ему дали в руки кнопку. Если только будет тебе плохо, ну, труба такая, только будет плохо, нажимай кнопку, и все, обследование прекращается. Вот у Христа эта кнопка была. И на Голгофе она была, и в Гефсимании была. И на 39-й день поста она была в руках, у него эта кнопка. Он мог ее нажать, и все бы закончилось. Все бы закончилось. Поэтому Христос действовал не по принуждению. Не по принуждению. В этом еще и сила, и красота подвига Христа. Мы иногда совершаем подвиги под каким-то принуждением. Ну, для нас, людей, может быть, и неплохо. Но а Бог, Он выше этого. Поэтому благодать, она абсолютно свободна. И поэтому Бог ее и дает без заслуг. Восьмой стих здесь же, в этой же главе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Божий дар. Благодать заслужить невозможно. Да, есть условия, чтобы она до нас дошла, чтобы ее принять. Здесь есть условия. Но одно из условий – Бог смиренным дает благодать. Кающимся Бог дает благодать. Но благодать Божия, она не зарабатывается. Наши братья, наши прадеды, они легко как-то этот вопрос объясняли. Мазаев, по-моему, говорит: если придет ко мне бедный крестьянин и скажет, семью кормить нечем, а он был очень богатый овцевод, я ему скажу, ну или даже дам мешок и скажу, спустись в погреб, набери картошки и иди корми семью. Он говорит, кем он будет хвалиться, когда придет домой? Собой, что он набрал картошки для детей, или мной, что я такой добрый, братья и сестры? Кем? Да, конечно, добрым хозяином. Поэтому, если мы какие-то условия выполняем, то это не то, что этими условиями мы приобретаем благодать Божию. Благодать Божию нельзя заслужить. Это дар. Да, но для того, чтобы получить дар, нужно сделать какие-то шаги. Это уже другая сторона. Но, в принципе, благодать Божия – это Божий дар. Бог так захотел, не по принуждению. Он захотел, Он возлюбил человека, и Он захотел, и Он принес этот дар спасения. А от человека уже зависит, конечно, принять его или не принять. Но тогда, когда человек принимает дар благодати Божией, это не то, что он его зарабатывает. А Бог нам, в общем-то, ничего не должен. Мы уже об этом говорили. Я хотел один принцип показать. Он записан в 146-й Псалом, 11 стих. Мне в свое время он много как-то поставил на место. «Благоволит Господь к боящимся Его и к уповающим на милость Его». То есть принцип какой? От человека требуется бояться Бога и любить Его. Бог ожидает от него. Но при этом на что уповать? На свою богобоязненность, как друзья Иова хотели его столкнуть. Вот я такой хороший, Господи, и ты мне должен. Уповать на милость Его. То есть наша задача – делать то, что Бог хочет, но при этом не уповать, потому что наших дел никогда не хватит. Никогда упование на дела не принесет мира, не принесет покоя. Никогда. Мы всегда будем понимать, что мы не все сделали. Мы всегда будем переживать, а вдруг я за 5 минут перед смертью или перед пришествием Христа что-то не так сделаю. И опять неладно. И опять неладно. Когда было такое известное законодательство о религиозных культах, ну, кто-то понаслышке, по истории знает, там был очень интересный принцип, на каком праве церковь могла иметь молитвенный дом. Сегодня проще, да, мы оформляем на братьев и сестер и, в общем-то, пользуемся, пока это работает. А там был такой принцип. Группа, церковь регистрировали только тогда, когда есть дом. То есть группа какая-то покупает дом, сдает его государству, государство оформляет его на себя, а потом сдает в аренду уже зарегистрированной религиозной организации. Для чего это делалось? А для того, чтобы держать на уздечке, да? У вас дом есть, но он не ваш. Он наш. И поэтому будьте добры, поступайте так, так, так. Братья, Бог точно так же с нами делает. Точно так же. Но только зависеть от Бога – это хорошо или плохо? Это хорошо. Мне хорошо в зависимости этой. Вот так делает Бог. Чтобы мы не от себя зависели, потому что нам это плохо. Мы думаем, что если мы зависим от себя, если мы держим свою судьбу или свою жизнь в своих руках, нам кажется, это самое лучшее. Это плохо. Человек, который держит свою жизнь или делает вид, что он ее держит в своих руках, он находится в рабстве у самого злейшего хозяина. У самого злейшего хозяина. Кто-то, не помню, или дома, или буквально недавно я это услышал, хотя я раньше слышал, в одном зоопарке, не тут это говорили, разные клетки, а потом такое окошко, там находится самый злейший зверь. Человек туда заходит, а там стоит зеркало. Ну так вот учредители. И оно действительно так. Поэтому Бог нам не дает надеяться на себя. С этого ничего доброго не выйдет. Да, Он ждет от нас, чтобы мы Его любили, боялись, но при этом уповали на милость Божью. А уповать на милость Божью, как это прекрасно, как это хорошо, как Иов. Там не написано, что Бог Иову отдал долг со 100%. Иаков пишет, почему Бог воздал Иову? Потому что он весьма милосерд и сострадателен. А где же заслуги Иова? А их нету. Есть милосердие Божие и сострадательность Божия. А вот наша внутренность, она противится этому. Она с благодатью Божией не согласна. Хозяин нанял работников поутру. Помним притчу, да? По динарию. Нормально? Нормально. В 11 часу тоже позвал. Они даже не торговались с ним. Потому что что торговаться? А потом он дал всем одинаково. И кого это возмутило? Те, кто весь день работали, их это возмутило. Благодать несправедлива. Они так сказали. Это несправедливо. А хозяин что говорит? Неужели глаз твой завистлив от того, что я добр? Я хочу этому последнему дать то же самое, что и тебе. А внутренность возмущается. Как? Я пощусь 2 раза в неделю. Я даю десятину. Я то делаю. А этот мытарь пришел сюда, в храм. Мы все такие. Не надо с фарисея судить. Мы все такие. А Христос что сказал? Кто получил оправдание? Ну, более. Там не написано, что фарисей ничего не получил. То, что он пришел в храм, это уже хорошо. А кто больше получил? А вот тот мытарь получил больше. Ну, не потому, что он мытарь. Иногда так говорят, вот бедный или великий грешник, он уже сам по себе как будто в глазах Божьих лучше. Нет. Раскаявшийся грешник, вот он лучше. Об одном грешнике, кающемся, больше радости, нежели о 99 праведниках. Поэтому, чтобы нам понимать, со своей стороны мы делаем, мы жертвуем, но не надо на это уповать. Не надо уповать и приписывать что-то. Вот я такой хороший, поэтому в моей жизни вот так или вот так. Не поэтому. Благодать Божию можно отвергнуть, но это более понятно. Пришел к своим, Христос говорит, и свои Не приняли его. И свои его не приняли. И свои не приняли. Но что интересно, Бог никогда первые отношения не рвет. Вот эта мысль мне тоже в Библии показалась интересной. Иногда спрашивают, а простит ли меня Бог? И бывает, сатана сильно искушает. Бог тебя не примет, Бог тебя не простит. Бог никогда первые отношения с человеком не рвет. Бог разговаривает с Каином. Каин не кается, дерзко разговаривает с Богом. Но разговор кто остановил? Написано, Каин пошел от лица Господня. То есть Бог лицо не спрятал, не отвернул. А кто отвернулся и пошел? Каин. Когда в серьезные фирмы мы звоним в какие-то, ну, я думаю, кто-то из вас это знает, у них такой как бы порядок, если ты на служебном телефоне, то ты не имеешь права вешать трубку. Вешать трубку должен клиент. А ты при службе, ты должен слушать до конца. И вот я здесь бы также сказал, Бог трубку никогда не вешает. Никогда. С Иудой. Христос до последнего не вешал трубку, да? Только когда Иуда уже повернулся, пошел. Кто трубку повесил, можно сказать, в разговоре между Христом и между Иудой? Христос или Иуда? Иуда повесил трубку, ну и погиб. Благодать Божия – это удивительно. Вот как Бог, да, Каин вот так разговаривает, а он смотрит в спину его с сожалением и не посылает молнии вслед. Да, потом придет суд, но это в свое время. А в общем-то, Бог первым отношения не рвет. Он не рвет. И в этом наше утешение. То есть, как, если проще сказать... Пока есть раскаяние у человека, Бог принимает и прощает. Вот здесь можно быть совершенно уверенным и других в этом убеждать, кто сомневается. Пока есть раскаяние, Бог принимает и прощает. Мы скажем, сколько раз можно каяться? Не бывает у нас таких мыслей. Стыдно идти к Богу, сколько раз можно? Христос Петру какую цифру дает? 490. Я думаю, это просто гипербола, да? Но о себе он ниже планку сделал, да еще выше, да еще выше. Да, это не повод теперь легкомысленно грешу и каюсь, грешу и каюсь. Здесь не идет речь о легкомыслии. Здесь идет речь о величии благодати Божией. Благодать можно принять тщетно. То есть можно ее принять, а потом растерять легкомысленно. На этом я не буду подробно останавливаться. Можно ее потерять вот так раз. И апостол Павел пишет, чтобы кто из вас не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда многим. Или другой стих. Делая ваше звание, апостол Петр пишет, прилагайте всему все старание, покажите в вере вашей, там целая лесенка. И потом такие слова. Таким образом... Делайте ваше звание и избрание более прочным. Я дословно сейчас не помню. То есть, чтобы нам не тщетно принять благодать Божью. Со стороны Божьей благодать, немножко другой теперь раздел, да? Благодать, она прощающая. Вот это удивительно. Вообще люди говорят, что прощать по-настоящему может только Бог. Только Бог. В исламе, ну, я не хочу сказать во всем, ислам тоже немножко от христианства принял, но в общем-то, в некоторых, можно сказать, направлениях, когда приходит мулла к умирающему, он задает вопрос иногда, ты всем отомстил? То есть о прощении там, оно невозможно. Если нет Христа, его жертвы, братья и сестры, прощение вообще невозможно. А у нас даже православный священник, если к бабушке позовут его, что он спросит? Ты всем простила, да? Ну, а тем более в нашей среде. Это очень важный момент. И вот при очищении тоже в церкви. Очень важно всем все простить. Но эту силу для этого может дать только Бог. Только Бог. Почему я должен прощать? У меня взяли меня обидели, почему я должен прощать? 100 динариев он мне должен, зачем я должен прощать? Почему хозяин возмутился, ну, царь возмутился на то, что из-за 100 динариев посадил в тюрьму своего товарища? Почему царь возмутился? Да потому что царь во много, на много нулей больше раз простил. Вот так же наш Отец Небесный. Он нам простил намного, намного больше. И это дает нам силу тоже прощать. Тоже прощать. Благодать Божья, она прощающая. Она дана страждущим. То есть, когда мы в трудностях, Бог предлагает свою благодать. Знакомое место. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он не говорит, что я решу ваши проблемы. Мы люди так склонны. Мне нужно решение проблем. Зачем мне успокоение? Мне нужно решение проблем. Нет, Бог не говорит, что я все проблемы сразу решу. Какие-то, может быть, и решатся, какие-то нет. А Он говорит, я успокою вас. Я дам вам мир при всех ваших проблемах. При всех ваших проблемах. У нас долгое время в нашей группе ходила женщина. Сперва она просилась на крещение, мы ей отказывали, ну, а потом она же перестала. Там было так ярко выражено, что она за счет Бога хотела исправить судьбу своей семьи. Сын сидит, муж пьет, и она прямо чувствовала, что вот ее главная цель, чтобы Бог вот эти проблемы разрешил. Бог их может разрешать, но не тогда, когда мы с этого начинаем, да? Не с этого надо начинать. Не с этого. Ты приди ко Христу, успокойся. А что-то потом в свое время Бог может и решить. И таких чудес мы тоже видим, где и проблемы решаются. У кого-то великие долги были, покаялся человек. Через 7 лет свидетельствовал о покаянии, все рассказывал. Я потом подошел к нему. Я говорю, как с твоими долгами? Он говорит, да уже почти все отдал. А там чуть не 30 миллионов было. Думаешь, как? Но если бы он с этого начал, если бы он пришел к Богу, чтобы эти 30 миллионов отдать, он бы получил что-то от Бога? Да ничего не получил. Бог с этого не начинает, с решения наших проблем. Он начинает с решения проблем нашего сердца, нашей любви к Богу. А потом по своей милости, сколько нужно, Бог где-то дает и разумение исправлять, да. Еще благодать Божья, она дается виновным. Не только больным, но еще виновным. Например, врач, он имеет дело с чем? С кем? С больным. А милиция с кем имеет дело? С виновным, да. А вот Божья благодать, она имеет дело одновременно. И с больным, и с виновным. И с тем, и другим. И она милует, и она прощает. И Бог может иметь дело с таким. Если кто-то думает, что Богу до меня дела нет, я слишком далеко зашел, это неправда. Бог решает эту проблему. Он снимает вину греха. Как я уже говорил, последствия греха, ну, они, может быть, не сразу уйдут. Не сразу. Если человек пропил свою печень, эти проблемы могут и вообще не уйти. Разбойник на кресте, он свою судьбу растратил. Бог не снял эти проблемы, да? Но Бог снял с него вину греха. И ныне же будешь со мною в раю. То есть вот такова благодать Божия в отношении к виновным. Благодать еще дает способности. То есть тогда, когда человек принимает благодать Божью, как мы уже говорили, Бог дает способности. Римлянам 1 глава, 5 стих. Бог дал благодать и апостольство, апостол Павел говорит. Через него мы имеем или получили благодать и апостольство. То есть вместе благодать и при этом и служение. И что-то делать, что-то совершать. То есть благодать Божия дает способность к служению. Разве это не удивительно, сколько Бог дает способности церкви? Да, это не то, что вот они с неба падают как-то. Совсем нет. Бог дает способности. И издательство работает, и дома молитвы строятся, и хоры поют, и проповедники проповедуют. и семьи большие живут. Это тоже великое чудо нашего времени. В 90-е годы людям казалось, куда, как можно 10 детей прокормить. Казалось, что дети наши будут в мусорных ящиках кушать. А потом, когда время прошло, дети женятся, замуж выходят, дома строят. Люди вообще ничего... Ну, у нас город небольшой, все на виду, и людям вообще ничего не понятно. А я понимаю здесь одно. Благодать Божия, она дает способность к тому, что перед нами лежит. Бог не даст нам способность, ну, как бы наперед, на всю жизнь до конца. Нет. Нет. Делай шаг. Бог даст благодать, Бог даст милость. И двигайся вперед. Один брат тоже миссионерское служение совершал, приходит к нему сосед и говорит, купи рыбу. Он говорит, зачем? Я сам рыбачу. А где? Там. Вот так смотрит на него. А с кем? Назвал еще. Удивился. Как это? Недавно приехал и уже рыбу ловит. Уже не покупает у меня. Ну, кажется, пустяки, да? Но это не пустяки. Бог своему народу дает благодать во всех отношениях. Во всех отношениях, в служении. В страдании Бог дает благодать. 2 Коринфянам, 8 глава, 1, 2 стиха. «Уведомляем вас, братья, благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Среди великого испытания по данной благодати, данной церквам македонским. То есть Бог дает благодать и в страданиях. Человек страдает, церковь страдает, или личные, или семейные страдания. А Бог дает благодать, Бог дает милость. И церковь не останавливается, и жизнь не останавливается. И кажется, как это можно все перенести, как Иов все перенес, да? А перенес, Бог дал милость, Бог дал благодать. Благодать еще призывает к ответственности. Титу, 2 глава. «Ибо явилась благодать Божия, научающая нас, как благочестиво и праведно жить в нынешнем веке». То есть благодать Божия, она не только учила, как в первом веке жить, она нас учит, как в 21 веке жить, учит нас этому. Если только сердце наше открыто, если мы хотим, благодать Божия нас будет учить, как сегодня жить правильно, как работать, как учиться, как то, как другое, как пятое, как десятое делать. Благодать Божия будет нас учить. Ну, у меня нету возможности раскрывать это сильно широко. Просто сам принцип, что благодать Божия, она дает разумение, учит нас. Иногда слово «благодать» понимают, это значит «живу, как хочу», «живу по благодати». Это совершенно неправильная, ну, трактовка слова «благодать». Благодать нас учит поступать так или по-другому. Ее нужно беречь. Ну, отчасти я уже немножко говорил, да, раз что ее можно отвергнуть, и, следовательно, ее надо беречь. 12 глава к евреям я прочитаю. Итак, приемле царство непоколебимое, будем хранить благодать. Я думаю, это цель нашей жизни – сохранить благодать Божию, которую мы получили. Когда я был молодым, я это не понимал. Веру сохранил, течение совершил, веру сохранил. Думаю, да главное веру получить, а что сохранить? Потом, когда стал старше, я начал понимать, что, оказывается, веру надо сохранить. А как сохранить веру, как сохранить благодать? Если завернуть в платочек, она сохранится? Нет. Например, как сохранить картошку 10 лет? Ее надо каждый год сажать, ухаживать за ней, да? И она тогда сохранится и умножится даже еще. Вот благодать Божия точно так же. Ее нужно пускать в оборот, нужно употреблять, нужно ее беречь. Вот это и будет беречь как раз благодать Божию. А в этом как раз и наше действие, и, в нашем, и радость нашей жизни в этом же. Иногда так понимают, что служение Богу – это какая-то тягость, пусть другие этим занимаются. Да в служении Богу как раз заложена радость. Только начните, только попробуйте. В заповедях Божьих, в служении Богу заложена радость. У вас появятся новые друзья, новый смысл жизни появится и так дальше. Еще один интересный момент, хотя, может быть, Библия не так ясно об этом говорит. Я напомню стих, который иногда спрашивают, что это такое. «Река жизни», 22 глава Откровения, «и по обеим берегам его дерево жизни, и листья его для чего? Для исцеления народов». И задается обычно вопрос, возникает, а какое там исцеление? Там же не будет болезней. Я одно толкование встретил, но лучшего я не нашел, поэтому пока я его держусь. Что исцеление народов, здесь о чем речь идет? О том, что Бог, вот тогда, когда мы к Нему придем, своей великой благодатью исцелит последние наши проблемы. Мне эта мысль я раньше слышал. Брат один говорил, Христос нас по благодати прощает, по благодати хранит. Но тогда, когда Он придет за церковью, Он придет с великой благодатью. Он тогда придет с великой благодатью, которую мы даже не до конца понимаем. А у нас проблемы неразрешенные, они все равно остаются. Я приведу библейский пример просто. Павел много потрудился для Бога? Очень много, да? А в последних посланиях к Тимофею он пишет, «Я первый из грешников, я изверг, я гнал церковь Божию». Павел, забудь! Ты уже за все заплатил, ты уже пострадал, успокойся, Бог тебя любит. А у него переживания. А у нас разве нет переживаний? Ну, зачем я раньше не покаялся? Или переживания о родных? И кажется, а как Бог их разрешит? Вот здесь как раз судилище Христово. Там Бог все эти проблемы разрешит. В вечность мы наши проблемы не понесем. Какие-то они здесь остаются. Какие-то шрамы они остаются. Да, вину греха, как я уже говорил, благодать Божия прощает в момент покаяния. Последствия греха какие-то Бог нам оставляет, какие-то снимает. А вот следы греха, они остаются у нас. Память не выключишь. Павел не мог забыть, что он влачил, как написано там, и понуждал хулить имя Иисуса. Он не мог этого забыть. Не мог забыть. Вот эта проблема, она благодатью Божьей будет решена там, на судилище Христовом. Я когда эти мысли услышал, думаю, действительно, только сквозь тусклое стекло гадательно мы можем понять. Там нас Бог ожидает еще с великой благодатью, которую мы здесь на земле даже и... Ну, нам трудно себе это представить. С чем Господь нас ожидает? Вот там будет уже полное исцеление народов. Да, мы будем все помнить. А вот это, оно как-то Бог эту проблему решит. Я до конца не смогу даже объяснить. Не смогу объяснить. Но эти вопросы Бог решит. Апостол Павел не будет всю вечность на браке Агнца мучиться, что я гнал Церковь Божию. Как мы понимаем? Или будет с этим мучиться? Нет, я тоже не понимаю, да? Так это невозможно. Бог и эту проблему решит. Ну и последнее. Потом мы помолимся. Послание к Ефесянам, последний стих. «Благодать со всеми, неизменно любящими Господа». Поэтому будем неизменно любить Господа, и благодать Божия с нами будет неизменно. Тут трудно сказать, где надо как бы запятую или как разрыв правильно сделать. Наверное, и то, и другое. С Божьей стороны благодать Божия неизменна, а с нашей стороны – неизменно любить Господа. И тогда благодать Божия будет с нами и проведет нас через всю жизнь, и проведет нас до конца, и в вечности довершит то дело, ради которого Господь Иисус Христос и пришел на эту землю. Давайте помолимся Ему. Аминь.